Я собственник этого аэропорта. А ты кто?
Просто свинья. С кем поведешься, от того наберешься.
Даже вот когда смотришь, хочется сказать...
Вот это и есть. Тише, тише. Вот это и есть социология.
Только делами можем доказывать. Убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить.
В общем, по большому счету, Лена, не удавалось меня удивить до сих пор. Сегодня удивить. Все, достаточно занавес.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, вам здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Да, сейчас начнем обозревать события ушедшей недели. Будем пытаться как-то их осмыслить, насколько это, по крайней мере, возможно, в меру сил здоровья и полученного образования. Ну а вы с тем же настроем, уважаемые зрители, кому не жалко, ставьте лайк нашему ролику. Так вы помогаете нам распространять наше собственное видео в YouTube. Ну и обязательно подписывайтесь на Ходорковский Лайв, если вы почему-то еще до сих пор нет. И сразу начинаем. Начну я с одного из, или даже самого поразившего меня на этой неделе, видео, которое появилось в интернете, в соцсетях. Значит, там классическая ситуация, очередь к врачу в провинциальной больнице и в очереди участника СВО с ранением. По какой-то причине, видимо, потому что он пытался пройти раньше всех, случился диалог с другой посетительницей больницы, и предельно откровенный, и совсем не про врачей, и совсем не про очередь.
Вы убийца, самый настоящий убийца. Да, убийца, вы все убийцы.
Вот они так красномерных жителей убивают, а мы спасаем. Да.
Кого вы спасали? Вас кто просил их спасать? Вас никто не просил их спасать.
Они
значит,
просили.
Вы убийца, они не просили, они просто
спасали.
Конечно же, Z-каналы сразу это видео разнесли и заныли, что да как она смеет вообще. И, конечно же, депутат Милонов уже просит проверить следственные органы, что это за гражданка, которая себе позволяет оскорблять, значит, бойца. Ой, прости, господи. Но я хочу сказать, что лично я, человек, который уже больше 2 лет не в России, вот, глядя на такие видео, сейчас удивляется, шокирована такой откровенностью и смелостью. Она говорит ему прямо в лицо «убийца», и без всяких там попыток это прямое слово обойти. И даже вот когда смотришь, хочется сказать... Потому что понимаешь, что или кто-нибудь донесет, или этот самый боец может что-нибудь сотворить неадекватное. А вы с какими вот мыслями или чувствами смотрели на эту сценку?
Ну, понимаете, да, она же не знала, что ее, судя по точке съемки, она не знала, что ее снимают, да? Она не знала, что ее снимают. И она не знала, как так сказать, не задумалась в этот момент о последствиях. О последствиях. А что касается сути разговора, то вот мы говорили, социология вот так она прорывается. Вот в таких разговорах в больничных углах, вот она социология, вот поддержка СВО, вот это все. Вот обычный человек, да, это же не, так сказать, не наш брат-журналист, не, там, не оппозиционер, не иноагент. Вот, собственно говоря, из середины этой кастрюльки случайно зачерпнули. По социологии эта женщина за СВО. По социологии она за Путина. Она же не выходила в пикет, она не сидит в тюрьме. Да? Она по всей социологии, она за Путина. Но вот мы видим. Мы видим. Это вот, повторяю, из этой середины кастрюльки взята проба. Наугад. Наугад. Чувства те же. Чувства те же. Из-за нее беспокойно, потому что ведь найдут. Это же, так сказать, заказчик убийства Немцова никак найти не могут, хотя фамилия известна и адрес. Еще очень многих убийц, в том числе сидящих в Думе, в администрации президента и так далее. А эту-то найдут. И вот это, поэтому, конечно, ощущение такое же, как у вас. Ц-ц-ц. Так вот это и есть, это наша, да, тише-тише, вот это и есть социология. Социология, главная социология российская заключается в том, что страшно говорить то, что думаешь. Вот и вся социология. И это главная социология, потому что когда людям страшно говорить то, что они думают, дальше уже можно рисовать что угодно. И стокгольмский синдром в полный рост начинает работать, и люди говорят то, что надо. Но вот мы получили так наугад выборку. Конечно, это не вся Россия, разумеется, есть активисты и так далее, и так далее. Но я просто обращаю внимание, что по всей официальной социологии вот эта женщина, которая называет убийцей этого убийцу, может быть, он и никого не успел убить, но он пришел оккупантом на чужую землю, вот эта женщина, конечно, она не за всю Россию, но это очень серьезная социология, на мой взгляд. Вот это такой наугад ложечка из этой огромной кастрюли.
Ну, он вполне себе не отрицает самого факта того, что он туда пошел убивать. Он же говорит, это нет, мы же спасали. Ну, то есть что-то он доуспел, очевидно. А мне еще вот хотелось обратить внимание на то, что...
Я прошу прощения. Тут же важна еще интонация. Он находится в... Ну, просто разные бывают ветераны СВО. Другой бы мог и застрелить, да, и черти что сделать. Но этот конкретный несчастный, раненый, он находится в положении, в защищающемся положении, он оправдывается, он же ей что-то такое лепечет в ответ, казенное, без большой веры в голосе, там нет большой убежденности. Он просто говорит то, что он должен сказать, что нас же позвали. И она ему говорит, кто вас звал? Да, она атакует, он... Ему неловко самому. Его можно тоже, я уже говорил, каждого по отдельности жалко. Вот этого конкретного жалко. Будем надеяться, что он никого не успел убить. Будем надеяться, да, его ранили. Вот эта встреча, это вот Россия. Вот эта встреча, это Россия. Совершенно, причем, заметьте, в коридоре районной поликлиники. Это вот социология. И он, и она, это социология. Он несчастное пушечное мясо, которое, ну, слава богу, не убили, да, а просто пустили на это мясо, и вот он теперь стоит в очереди. Да? И вот она, которая ему, да, потому что он хочет пройти без очереди, она ему бросает это все в лицо. Вот она социология, и с той, и с другой стороны, надо заметить, вполне ясно.
Случился тут на днях Петербургский экономический форум, который в былые времена прям все журналисты любили, и все туда ездили, и все там было так интересно. Ну, то, в общем, короче говоря, там выступил Путин, конечно же. Он только ради этого теперь, наверное, собирается, этот форум. Из важных сигналов можно было два, если захотеть заметить. Там было такое, что Путин... уверял всех, что не будет мобилизации. Делал это он на некоторых данных, как он говорил, с украинской стороны. А потом говорил, что вот, дескать, у нас все сами приходят контракты заключать, и народу хватает. А вот где проблема, так это в Украине. Там хватает только на то, чтобы покрыть потери. Ну, в общем, не будет мобилизации. И сказал, как будто забыл, что она вообще-то была. И этих мобилизованных никуда не отпускали. И продолжают тащить при первой возможности, кого схватят. Но об этом он умалчивал. И второй был момент, что он сказал, что не будет ядерного удара, потому что вообще-то у России есть доктрина, и он будет только в крайнем случае. Крайнего случая не происходит сейчас. Ладно, мы не будем в очередной раз обсуждать, можно ему верить или нет. Мы вообще как-то обычно смотрим на него больше, чем слушаем. И вот с точки зрения посмотреть, кое-что интересное случилось, потому что, но не на самом выступлении, а на его общении с журналистами. Покажу маленький кусочек.
Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий.
Че это он так ругается, Виктор Анатольевич? Че это его понесло?
Понесло дедушку, да, отвязался дедушка. Ну, дедушка может себе позволить, да, и может никто не повертит пальцем у виска, ты вообще как разговариваешь. Но тут штука в том, что он дурак-дурак, но мыл не ест. Это ведь вот хамство, ну, ему почти четверть века, да, отрезать, чтобы не выросло, адресованное французскому журналисту, да, 20 с лишним лет назад. Это очень, это часть имиджа, и это именно и транслируется. Для своей ядерной аудитории, для своего ядерного электората, для своих. Вот такой Путин, который делает вселенскую смазь Западу, да, западным журналистам, просто хамит в лицо, тупые, как этот стол. Он ведь победитель. Это ведь круто по понятиям, как он их умыл, как он их уделал, какой крутой у нас президент. И эта интонация, сама по себе интонация, само по себе это хамство, доминирующая. Это само по себе гораздо более важный сигнал и своим, и чужим, чем, собственно, то, что он говорит. Что касается того, что он говорит, ну, тут поздно пить боржоми, репутация у господина Путина давно уже сформировалась, репутация циничного лжеца. И, конечно, нападут на Запад, да, в тот момент, когда решат, что это выгодно, ядерный удар нанесет, в тот момент, когда посчитают, что это выгодно, и концепция поменяется в эту секунду, в эту самую секунду поменяются все концепции. Это все, так сказать, вещи очевидные. Но мне кажется, именно интонация кажется мне самым важным из того, что там произошло. По поводу экономического международного форума, замечательно наш коллега Михаил Шевелев сформулировал, что одних в данном случае удивляет слово «международный», других «экономический». Это не имеет никакого отношения уже давно к экономике. Да? Поздно пить боржоми. Собственно говоря, лет 10 назад или 15 я писал, что все эти гайдаровские форумы там, в Зимбабве, весь этот разговор об экономике, об инвестициях в стране, где Сечин или Кадыров могут зайти в казну, пинком распахнуть дверь и взять сколько им надо и посадить того, кого они захотят, или убить, того, в том числе из бизнеса, да? Ну, просто перекрышевать все. Это все довольно бессмысленно. Никакой экономики уже нет, кроме военной, да? И никакого международного тоже нет, потому что, ну, собственно, только вот приехали посмотреть на Путина, послушать в очередной раз, насладиться ароматом его речи. Но это действительно, да, вот тут он выступил, собственно говоря, вполне традиционно. Скажем так, он подтвердил репутацию, подтвердил класс, да, вот стабильность – признак класса. Вот он подтвердил, вот хам, да, вам казалось, что поменялось? Нет. Он по-прежнему хам, но хам, уже продемонстрировавший свою отмороженность, в отличие от мюнхенской речи, там, сколько-то там, 17 лет назад, да, когда там она была, да, это уже человек, подтвердивший свою готовность к, в общем, массовым разрушениям, гибели людей. Это официальный военный преступник разговаривает. Если в 2007 году Запад хотел себя убедить и убедил в том, что ну, это такая риторика, не надо обращать внимания, вообще-то он на самом деле нам подмигивает, что он партнер. Сегодня уже все понимают, слава богу. И эта речь укрепила, я думаю, Запад в правильном ощущении.
Раз уж мы про экономический форум говорим, там если что-то было такое новое, ну, даже не очень удивительное, но, по крайней мере, новое, было какое-то беспрецедентное количество детей элиты от Ротенберга, Кириенко, Вайна, родственники, даже не только дочери Путина. И про дочерей Путина я хотела вот что сказать. Когда объявили так, что будут обе выступать дочери Путина на МЭФ, я думаю, ну неужели? Может, он сознается? Может, он в этот раз скажет, а вот мои дочери, кстати. Но потом опубликовали фото с генеалогическим древом, которое, да, на ПМФ представили генеалогическое древо президента России. Да, я картинку забыла совсем показать, но приляпаю ее потом.
Лена, я просто хочу, вот в этом месте давайте остановимся. Вот и все про экономику. Когда на экономическом международном форуме показывают генеалогическое дерево главы государства, то это все, что нужно вам знать про экономику этой страны. Потому что никого в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах не интересует генеалогическое дерево главы государства. Это не имеет никакого значения. А у нас уже имеет Зимбабве. Зимбабве. И это просто явка с повинной. Я не знал об этом, про это, но это вот просто потрясающе. Вот это самое главное, что надо знать про экономический международный форум. Что там демонстрируется генеалогическое дерево главы государства. Все, достаточно, занавес. По-моему, все понятно уже.
Да, и там отдельно смешно, что Путин является тупиковой веткой этого дерева. Там нет не только его дочерей, просто хотя бы под номером 1 и номером 2 вообще нет. И бывшей жены его тоже нет. То есть Путиным все закончится, Виктор Анатольевич, видимо.
Вы знаете, это я должен сказать, обнадеживающее заявление. Он тупиковая ветка и Российской империи, слава богу, я надеюсь. Это гораздо важнее, чем кто там, да, кто там от него произошел. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Это не имеет никакого значения в данном случае. Он тупиковая ветка, он завел Россию довел Россию до этой тупиковой ветки, потому что 30 лет назад, 35 лет назад казалось, что мы вроде бы проскочили имперскую тему. И когда в 91-м году мы выходили на свободу, И когда в 92-м году мы видели, как распадается кроваво, начинает распадаться Югославия, тогда, по крайней мере, до меня дошло, точнее не дошло, а мне показалось, как же мы хорошо-то проскочили без большой крови. Кровь при Горбачеве была, конечно, был и Вильнюс, и Рига, и Тбилиси, но не было большой крови, больших войн, и показалось на фоне Югославии и бомбардировок Сараева там, да, показалось, что мы проскочили без большой крови. Показалось, Путин вернул нас на это, в этот тупиковый путь. Вот Путин — это тупиковый путь, собственно говоря, российского государства. Он настаивает на том, что мы империя, и значит, кровь еще какое-то время будет литься. А что там нарисовали на его дереве ветвистом, это уже совершенно не важно.
А нервы-то сдают не только у Путина, что, в общем-то, и логично. Тут Герман Греф оказался в несвойственной, скажем, прямо ему ситуации. Греф поругался с таксистами и, судя по видео, чуть было даже не подрался. Глава Сбербанка прилетел в Горно-Алтайск, и там, около аэропорта, увидел таксистов, которые где-то не там, по его мнению, видимо, собрались. Ну, в общем-то, давайте посмотрим на эту странную сценку.
Друзья мои, если еще раз соберетесь, вот так, я больше здесь не вижу никого.
Пока не понятно,
где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе, хочешь здесь работать? Вот так, чтобы не было идет. Понятно тебе? Не слышу. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя какая?
Моя фамилия Гриф, твоя фамилия.
Как вы думаете, это психоз у Грефа или постановка какая-то? Потому что соцсети через некоторое время пришли к выводу, что, вероятно, снимает человек Грефа, что это какая-то пиар-акция, чтобы какое-то другое событие затмить. Там есть разные версии. Не знаю, мне кажется, это странное что-то. По-моему, нервы сдают.
Да нервы сдают очевидно. И вот эта пленка, в отличие от путинской, меня удивила. Ну, совсем освинел. Герман Оскарович, освинел просто. А ты кто такой? Да, вот это вот со сниманием. Ну, просто свинья. С кем поведешься, от того наберешься. Как-то я по старинке мне представлялось поведение. То, что, так сказать, политические оценки все давно проставлены, но такое бытовое поведение Грефа как-то мне представлялось иным. Освинел, да, да, хрюкать начал, как гражданин начальник. Вот совершенно, да. Тупые, да, как этот стол. Да, ты кто такой, как фамилия? Я владелец этого, собственник этого аэропорта. А ты поразительно. Вы знаете, вот вам удалось меня удивить. Все-таки я уже давно не на родине и как-то упускаю эволюцию отдельных людей. Да, да, удивили. Ну что же, ну будем опять-таки просто ставим галочку, имеем в виду. Герман Оскарович Греф стремительно в сторону Кадырова, да, в эту сторону. Огромными скачками просто, кенгуринами в ту сторону. Это выразительная пленочка. Еще раз, есть персонаж, мы каждый раз с любого почти поворота выходим на эту тему. Есть крупный план, есть конкретно вот этот Герман Греф, собственник этого аэропорта, хам трамвайный, да, чудовище. Но есть система. Есть система, которая делает такое поведение социально приемлемым. Есть система, где после такого показанного в видео человек остается на своей должности. Человек с позором не уходит, да? Потому что то, что мы увидели, это совершенно невозможно. Вот этот жест «ты кто такой?» со сниманием очков с собеседника, да? Да, вот с этой вселенской смазью, которую он делает. Это вещь совершенно, вообще, никогда невозможное, ни в одной приличной стране. Какой-то международный форум, да? Вот скажите спасибо, что не пристрелил, как Кадыров или там Делимхан. Вот и вся радость. И это гораздо больше, чем персональная деградация Грефа. Это мы в очередной раз увидели. Мы увидели просто вот российское государство. Очередной представитель, крупный представитель российского государства. Бандиты. Бандиты. Просто раньше казалось, что Герман Греф, персонально он, но он на службе у бандитов. Он на службе у бандитов. Но там же какие-то книжки в доме были, да? Его же, в отличие от этой братвы, да, от этой Лубянки и от этой уголовки, от всего этого Кадырова, Шойгу, Пригожина, Путина через черточку, да? И он-то, в отличие от них, книжки-то читал. Он-то, видимо, ему когда-то говорили, что нельзя тыкать человеку. И что нельзя делать ему вселенскую смазь. И что неприлично говорить, я собственник, а ты кто такой? Что это неприлично, что это неинтеллигентно. Он ведь знает эти слова все. Он ведь, небось, на какие-нибудь цитаты откликается. Ему же, небось, Булгакова процитируешь, он узнает. А то и Пастернак с Мандельштамом. А братва, вот да, вырос пятачок, просто захрюкал, товарищ. Поразительная пленка. Может быть, самое поразительное за долгое время, что я видел, потому что вам, в общем, по большому счету, Лена, не удавалось меня удивить до сих пор. Сегодня удивили.
Оправдал свое существование, Виктор Анатольевич, я этим грехом. У нас культурная страничка, без нее никогда наша программа не обходится, и она, как всегда, своеобразна. Значит, Богомолова и Машкова назначили теперь на два театра. Я даже не хочу там искать. Машкова в «Современнике» теперь директор. Богомолова даже не хочу лишний раз лезть смотреть, какой у него второй театр теперь. Это ведь, скорее всего, о чем нам говорит? Нету надежных худруков в стране не осталось. Приходится одних и тех же загружать.
Слушайте, понимаете, какая штука? Бывает, что события культурные, бывало, что события культурные представляли себя общественные события, являлись в то же время событиями общественно значимыми, понимаете?
Угу.
Вот 56-й год, там, появление театра «Современник» – это политическое событие. Закрытие «Нового мира» Твардовского в 70-м, кажется, году, да, это политическое событие. Отъезд Тарковского, возвращение любимого, закрытие Гоголь-центра – это культурные, да, как бы, вести с культурного фронта, но имеющие совершенно очевидно политическое, общественное значение. Это отсечки общественной жизни. Это вот то, что происходит, это совершенно должно уже не иметь никакого отношения ведь к театру. Ведь никому не интересно уже. Да, никому не интересен уже сегодняшний «Современник», сегодняшнее там, да, что там. Сегодняшний после Виктюка, театр Виктюка. Да, ну, да, это был Виктюк, это было интересно. А теперь это просто недвижимость какая-то. Это смета. Это, как это называется... Объект культуры, да, это, так сказать, я забыл, как это называется, учреждение культуры, да, это учреждение культуры московское, это смета, это они меряются своим влиянием, Машков с Богомолом, кто главнее, если слон на кита налезет, кто кого сборит, да, кто, у кого крепче влияние в этих кабинетах, это все при всем безусловном таланте актера Машкова и режиссера Богомолова, все это не имеет никакого отношения уже к культурной жизни. Это они меряются номенклатурным влиянием. И это совершенно неинтересно. Понимаете, вот просто даже, именно не даже мне, в прошлом театральному человеку, там, имевшему отношение к театру, но именно мне, как человеку, интересующемуся театром, вообще совершенно это неинтересно. Из того, что имело отношение к общественной жизни, это увольнение Марины Дмитриевской в Петербурге. Увольнение из института. Марины Дмитриевской, великолепного театроведа, основателя лучшего в стране театрального журнала, петербургский театральный журнал ПТЖ. Знаковая фигура. Просто из лучших. Прямая наследница покойной Инны или там Инны Соловьевой. То есть великих имен, то есть просто из самых лучших. Вот увольнение Дмитриевской из института на Маховой, это событие, имеющее общественное значение, безусловно. Как, впрочем, и то сопротивление, которое последовало за этим. И то, что факультет выступил в ее поддержку, и то, что студенты пишут на асфальте мелом «Верните Дмитриевскую», вот это имеет отношение к общественной жизни. И самоувольнение, а кто-то вспомнил, что из этого института последний раз увольняли в 49-м году в рамках борьбы с космополитизмом. Отличный рифм, кстати. Да. Вот это имеет отношение к общественной жизни. Это интересно. А что, как там Машков с Богомоловым перекрышевали, значит, учреждения культуры собянинские, это совершенно неинтересно.
Вот вы вспомнили про театр Виксюка, и действительно, Богомолов стал директором театра Виксюка. Вот я не хотела даже вспоминать, но нет. Вы напомнили.
Это... Нет, в этом есть отдельная ирония, да? В этом есть отдельная ирония, но мы не будем развивать эту тему.
Не будем. Но про Богомолова мы немножечко разовьем, потому что, ну, на волне, значит, видимо, брали интервью у него и зачем-то спросили про Макаревича. Я напомню, что на музыканта хотят завести уголовное дело после его разговора с пранкером, который представился президентом Зеленским. Ну, видимо, об этом зачем-то спросили нового повторно назначенного худрука и театрального директора. А того внезапно понесло, мы сейчас коротенько послушаем.
Честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно. У меня нету по отношению к ним ничего. Кроме как некоторой брезгливости, когда они позволяют себе какие-то агрессивные выпады против своей собственной страны, против своих людей.
Вот представляете, постъядерный апокалипсис. Я просто серьезно уже не могу про Богомолова и про вот это против своей страны говорить. Постъядерный апокалипсис, Путин взорвал бомбу, все случилось, мы живем там на развалинах чего-то, выжили, Виктор Анатольевич. Идете вы спустя 2 года после всего, ну как-то выживая, идете и встречаете Богомолова. Как бы в рожу плюнуть мало, что вы ему скажете?
Слушайте, ничего я ему не скажу. Мы с ним будем мериться взаимной брезгливостью. Я обойду его просто, я обойду его за километр. Вы знаете, это совершенно отвратительно, потому что когда вот эта вот лексика «люди выступают против своего народа», когда это говорит какой-нибудь депутатша, uh-huh. да, или какой-нибудь там деятель, да, ну, понятно. Это понятно. Тупые, как было сказано, тупые, они тупые есть. Это у них так... этот органчик, да, это вот у них там единственный трек в голове, вот эта вот пластинка, да, враги народа, да, предали свою родину, не отличение, значит, его высокоблагородия от так, отечества и его благородия, вот это вот все. То есть это к разговору о грехе, продолжение разговора. Но Богомолов-то в курсе. Богомолов-то все цитатки знает. Богомолов-то мог бы понять, что то, что он говорит, совершенно непристойно. И он понимает это. Но он уже играет роль. Вот видите, пиджачок, он уже государственный человек. Он уже государев человек на всю катушку. И он говорит эти слова, прекрасно понимая, что это мерзость. Вот ведь что. Вот чем он отличается от любого депутата там, и от любого косноязычного там, Z-уродца. Он-то это делает вполне, понимая, он вполне отдает себе отчет. Говорить не о чем, да, слюны жалко, просто обойти за километр. Человек, да, как кузнец своего счастья и плотник своего гроба. Богомолов сделал несколько размашистых шагов просто на пути в абсолютный нравственный ад, конечно. Вот просто в очередной раз вы меня удивили, потому что ну, я не думал, что такое возможно. Разумеется, он на подтирке у администрации давно. Давным-давно. Я помню его приход в мэрию, он мне запомнился в этом смысле не спектаклями с вами, а приходом к Собянину в день выборов Собянина в 2013 году, когда был прием в мэрии, и туда пришел господин Богомолов, поднимая шампанское за победу господина Собянина. После совершенно... ну, чудовищного, да, после чудовищной полицейщины, которая происходила в эти дни, и на фоне этой полицейщины. То есть он давно пошел по этому пути. Но какое-то время, вы помните его статьи высокоумные, да? Угу. Какое-то время
манифест,
он изображал из себя...
Был...
Манифест, и вот это. Он какое-то время изображал из себя свободного интеллектуала. Но времена поменялись, и господин Богомолов поменялся вместе с ними. И визуально поменялся, костюмчик уже, все правильные, и слова правильные. И он уже не изображает из себя интеллектуала, а просто говорит, что положено. Про предателей Родины, про людей, которые предали свою Родину, вот это все. Ну, туда ему и дорога, значит, запомнили. Запомнился господин Богомолов, запомнился.
Вы говорите, если бы это был депутат какой-то, депутаты уже ого-го, впереди умчались, их так просто не догнать, они вышли, настаиваю на новый уровень, сейчас я его буду демонстрировать, но коротко, чтобы передозировки не случилось, значит... Есть такая, это сегодня поговорим о региональных депутатах, хотел включить к ним Гурулева, но он уж больно надоел, 100 раз обсудили. Давайте про региональных людей, так сказать, живущих вот на земле. Елена Пензина есть такая в Красноярске, она посмотрела эфир Александра Плющева, где он беседовал с Михаилом Ходорковским, там общественный деятель сказал, что в России, по его оценке, 30% людей настроены европейски, этого Пензина и хватило для того, чтобы счесть их предателем и буквально потребовать вернуть смерть. Она, ну, много кто требовал, но она настаивает, что тема перезрела, и пора уже все-таки от разговоров перейти к делу. То есть она настаивает, что она не образно это говорит, а прямо вот. Ну и еще лучше выступил, по-моему, единорос из Перми, главный единорос Перми Армен Мнацаканян. Он просто сказал, а давайте убивать всех, кто нас не любит.
Но я просто хочу, чтобы в вашей команде... заместитель губернаторов, главы муниципальных образований, органы исполнительной власти, всем также работать, двигаться вперед, потому что, еще раз говорю, мы живем непростое время, и, как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент, только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное.
Делами, понимаете, у них появилось вот это вот, хватит болтать про СМЕРШ и убийство, надо выводить и убивать. Я честно скажу, что Мнацаканян успел, значит, сказать, что его не так поняли, ну, потому что даже местная провластная пресса удивилась и пришла к нему за комментарием. Но он все-таки, ну как, ну чего, дела, да?
Да, они делают вид, что они еще не начинали убивать, да? Это они как бы еще не начинали убивать. Они убивают уже, извините, вот тут был вчера день рождения Юрия Щекочихина. Они убивают 20 с лишним лет. Убивают тех, кто им мешает. Кто действительно сильно мешает. От Щекочихина до Навального. Они убивают. Я уже не говорю о сидящих в тюрьме, о разогнанных, выгнанных, маргинализированных, закрытых и так далее. Вот. Вдруг выясняется, что они еще не начинали. Ну, может, Мнацаканян не в курсе. Но этот, ладно, он по бумажке бубнит чего-то, да? Он мне напомнил его ментальный товарищ, грузинский криминальный авторитет Джаба Ясилиани, когда-то говорил, что демократия – это не лобио кушать, великая фраза. Угу. Он сказал, что те, кто против демократии, мы будем убивать, сказал Джаба Ясилиани. Но он был криминальный авторитет грузинский. А этот господин у нас глава единороссов местных, да? Ну вот оно как, вот этот же, да, эта же ментальность, да, эти же тексты, только уже официально, и не от грузинских криминальных авторитетов, а от российских политических деятелей. Очень выразительно. Но мне больше понравилась вот фотография там была этой да. Депутатши. И вы меня удивили, когда вы говорили про депутата. Я представлял себе, такая была там Плетнева, какую-нибудь там даму с халой на голове, какая-то такая, ровесница Матвиенко, что-то такое. А увидел я на фотографии девушку, которая там, младше моей дочери, по-моему, да, совершенно такую юное относительно создание. Юное создание, которое говорит, что про СМЕРШ, что надо вернуть СМЕРШ. Милая девушка, я все вспоминал, как Алексей Юрьевич Герман мне говорил, они все хотят Сталина, да, они все хотят Сталина для соседа. Она-то себя видит с пулеметом в руках в качестве заградотряда, который расстреливает, да, СМЕРШевского заградотряда. Ей в голову не приходит, что все это прилетит ей и ее детям. При каком-то повороте сюжета. Ей в голову не приходит, что беспредел, насилие, цинизм могут вернуться к ней, к ее детям, там, к ее близким. Они просто я бы сегодня цитирую Путина, они тупые, как этот стол. Они не читали учебников истории. Да? Они не в курсе. Они ничего не знают про 37-й год. Про судьбу Ягоды, Ежова. Да? Они не в курсе, что это потом прилетает иногда. Они полагают, что это можно, что об этом можно болтать. Вот эта вот девица, да? Она полагает, что об этом можно болтать, что это красивая фраза, которая сделает ее временно знаменитой, и сделала. Ей в голову не приходит, что она открывает двери в ад для своих же близких. Наугад, на кого Бог пошлет. Тупые, как этот стол. Вот я не думал, что я буду с таким удовольствием цитировать, прости Господи, президента, прости Господи, Российской, прости Господи, Федерации. Но вот буду цитировать. Тупые, как этот стол.
Но она не сказать, чтобы юная, она 70-го года рождения, хорошо выглядит просто, либо журналисты при иллюстрации новости старые фотографии использовали. Но Виктор Андреевич,
случайно... Поздравляю ее, я поздравляю ее косметологов, да, все замечательно, но если она 70-го года рождения, это значит, что ей было 18-19 лет, когда страна начала меняться, когда можно было читать уже книги, да, когда можно было сравнивать с зарубежным опытом, когда открылись архивы, когда можно было что-то понять. Еще раз, у меня нет претензий к отмороженным, так сказать, к людям с отмороженными мозгами из ледникового периода. Ну уж какие получились. Но для девушки 70-го года рождения были возможности, да, что-то понять. А косметолога поздравляю, отлично выглядит, молодец.
Я еще залезла, уж раз я уже залезла в ее биографию, не могу не сказать, что она, знаете ли, коллега наша, журналистка и даже обладатель второго места в международном конкурсе имени Артема Боровика «Честь, мужество, мастерство». Работала на местном, например, внештатным корреспондентом НТВ, она работала на местном телеканале «Прима ТВ», но дело было вот как раз в те годы, которые она возвращать не хочет, очевидно, 99-й, 2001-й, там СМЕРШем-то не пахло в тех годах.
Да, ну, слава богу, что мы с ней не работали на одной телекомпании. Работали, 99-й? Отлично. Ну,
вот в 2001-м она была внештатным корреспондентом, да.
Вот, видимо, она пришла работать на НТВ вместо меня.
Ну, ладно. Это уже мелкие счеты, Виктор Анатольевич.
Нет, почему? Я поздравляю «Газпром Медиа» с эффективным менеджментом в очередной раз. Все хорошо.
Ну, как-то на этой неделе случится День России опять. И я даже не хотела об этом вспоминать, потому что мы вроде бы в том году об этом говорили, что тут нового скажешь. Но дело в том, что такой факт я узнала внезапно. Оказывается, 12 июня стал выходным днем на год раньше, чем стал праздником. Это довольно нестандартная ситуация. Интересно, сейчас буду пока рассказывать дальше. У зрителей будет 15 секунд на то, чтобы выбрать свою версию, почему, а может вспомнить. Потому что я не помнила, например, я была достаточно молода в те годы. Значит, почему он был нерабочим? Потому что Ельцин в этот день избирался в 91-м году. И сделали, чтобы удобнее было голосовать, и он тогда победил. А вот в 92-м уже решили сделать праздником, потому что заодно вспомнили, что это и день, когда день подписания независимости РСФСР. И даже какое-то время праздник назывался День независимости, но звучало очень уж по-американски. Решили, что нет, День независимости не пойдет. А еще 12 июня, если вам все-таки скучно, Виктор Анатольевич, про День России опять, то еще это, оказывается, день рождения Александра Невского, того самого, значит, князя. Вам больше о ком сейчас кажется актуальнее поговорить? Про первые выборы Ельцина или про Александра Невского?
Ну, про Ельцина в последнее время уже очень много говорят, и я много говорил. Да, не будем возвращаться. Ну, будем регулярно, точнее говоря, возвращаться, но можно не сегодня. А вот про Александра Невского говорим реже, и тут надо договориться. Про кого мы говорим-то? Про исторического Александра Невского, который вот родился 12 июня. Да? Который, между прочим, это связано Россия, независимость России. Александр Невский был... Когда сколько-то лет назад власть начала развлекаться этим «Имя России», помните было «Имя России»? Чуть ли не Александр Невский стал именем России, или, по крайней мере, был в тройке. да, имен России. То есть символ, символ России Александр Невский. Это очень выразительная фигура. Очень выразительная фигура. Потому что исторический Александр Невский, ну, почитайте, собственно говоря, сейчас. Загляните в Google, даже там, в Википедии, да, даже в Википедии уже все написано. Исторический Александр Невский – это соратник Батыя, который на, так сказать, на плечах татарских, на плечах татарской конницы, да, вошел в Новгород, откуда его гнали. Независимый же был Новгород, демократический был Новгород. И ему указывали князю великому путь чист, чтобы он шел вон из этого. Его прогоняло население из этого Новгорода. Да, путь чист ему указывали. А он вернулся с татарской конницей. Он организовал карательную операцию против своего родного брата. Да? Он на татарских, так сказать, с татарской конницей вернулся в Новгород. Иному, как там в летописи было, иному носы урезаша, иному очевы и маша. Да? Кровавый, просто кровавый палач собственного народа. Чудовище, по-русски говоря, чудовище. Но когда мы, не мы, а когда милые россияне, когда народ богоносец вспоминает это имя, то перед его глазами встает нереальный Александр Невский, соратник Батыя, негодяй, да? А встает прекрасное лицо, красивое лицо артиста Николая Черкасова, который в 1938 году в фильме «Великого Эйзенштейна», да, сыграл великого князя, да, который... Главная битва на Чудском озере. Абсолютно пиаровская. Это просто дальше только День Советской Армии. Там было несколько десятков этих тевтонов, которых утопили там в этом эстонском озере, да, Чудском. Это вообще не имело почти никакого военного значения. Из этого сделали события. Это как 28 панфиловцев. То тех вообще не было. Да? А из этого сделали... Это было, конечно, но из этого сделали события грандиозного исторического масштаба. Это было событие очень мелкое. По крайней мере, по сравнению с гибелью Новгорода, куда Александр Невский привел татар. Да? К вырезанию просто Новгорода, к вот этому очеву и маша, и носы от урезаша. Россияне, милые, добрые, хорошие россияне, при слове Александр Невский вспоминают прекрасное лицо артиста Николая Черкасова. И вот это повод для, конечно, для некоторой рефлексии не только по поводу Александра Невского, а по поводу того, что мы не знаем и не хотим знать собственной истории. Мы хотим, мы, коллективные мы, по-прежнему существуем, по крайней мере, и хотим, видимо, существовать в области мифа, в области приятного мифа. А миф действительно, миф об Александре Невском совершенно прекрасный, да? Защитник земли русской. Тут же очень важно еще геополитическое направление, между нами говоря. Человек, который поставил заслон католичеству, но впустил татар. То есть главная опасность для нас не Батый, да, а католичество. Вот от католичества Россию удалось защитить, спасибо. А татары правят до сих пор. Политические татары, потому что мы уже говорили об этом много раз. И, собственно, что там, не я говорил, а Ключевский говорил, Герцен говорил. Да, и тысячи еще историков говорили, что Россия просто обходится без татаро-монгол. Взяла у татаро-монгол политическую систему. И сегодня татаро-монгольская, так сказать, азиатская политическая система правит бал посреди 21 века в России. И, в частности, становлению этой азиатской политической системы в России очень способствовал братоубийца Александр Невский. И вот это вот сочетание факторов, конечно, делает его в каком-то смысле, безусловно, именем России, но совсем не в том, в котором его именем России назначали лет 10-12 назад, когда там это было.
Ну, раз у нас про Невского получился сегодня разговор, может быть, я тогда спрошу вот так вот под финал, не то чтобы претендую на большое, более утоляющее. Я просто открыла страничку того самого имени России и смотрю на нее, не знаю, даже не, не, из меня историк так себе, но все-таки, глядя на полный список, Александр Невский действительно занял первое место. Я тут наблюдаю Иосифа Сталина еще, Владимира Ленина, Ивана Грозного, правда, сильно ниже, и думаю, что, в общем-то, наверное, Невский, наверное, могло быть хуже. И вообще, был ли, у меня назрел такой вопрос, был ли такой руководитель в России в любое время, которому прям, ну, реально можно сказать спасибо, вот без всяких оговорочек? Или это вообще невозможно? А если не было, Виктор Анатольевич, почему за столько-столько лет так и не пришли все-таки к идее какого-никакого независимого парламентаризма, вот этого вот федерализма?
Даже как-то так застенчиво понизили голос на этом проклятом слове парламентаризм, да? А, слушайте, да, ну, во-первых, в имени России, там, я не знаю, был ли там Пушкин, на каком
был,
месте.
Был, но, был, да, был. Не от того, он претендовал, да, на первое, даже какой-то момент, да. Претендовал на первое.
Да, но не выдержал конкуренции с убийцами. Не выдержал конкуренции с серийными убийцами. Обращаю внимание, это все серийные убийцы. Там нет ни одного, не то что вегетарианца, там просто только исключительно серийные убийцы. Ну, мы об этом говорили еще тогда, когда этот конкурс проводился. Это к вопросу о менталитете. Менталитете, который вскормлен как раз этой властью. Серийные убийцы ищут себе, нынешний серийный убийца Путин, нашел себе исторические ориентиры. Естественно, его исторический ориентир не Струве, понимаете, там, да, и не Герцен, и не Чадаев. Естественно, его исторические ориентиры Иван Грозный, Петр Первый, Иван Грозный, Александр Невский. Только убийцы. Сталин. Ну, Ленин нет для Путина, потому что Ленин разрушитель империи, а эти все строители империи. Но как они строили империю, чем это заканчивалось? Ну, полюбопытствуйте опять-таки в учебниках истории. Да, тот же Иван Грозный, я напоминал уже про Ливонскую войну, 23 года Ливонской войны, после которой Россия просто легла пластом. Да, и закончилось это смутным временем, голодухой, просто смутным временем, чудовищным распадом страны это закончилось. Все эти попытки растопыривать пальцы, да, и вставлять Европе, все это заканчивается тем, что Европа, как миленькая, живет дальше, а Россия ложится пластом, как легла пластом после Сталина. Разумеется, легла пластом. Кончилось тем, что пшеницу в Канаде покупали, в России, да. Ни одного, повторяю, только убийц. И нынешний серийный убийца взял себе предсказуемые в политические ориентиры прошлых серийных убийц. Поэтому ничего удивительного, что при Мединском именем России да, делали там Петра, Ивана и Александра Невского. И Сталина. Нормальные, да, они есть. Они есть. Это все рукотворная политическая история. Естественно, в России, конечно, были другие. Что же касается того, почему нет, почему не получилось, ну почему же? Ну вот был Горбачев, который пытался обойтись без крови. Без крови не удалось, но, по крайней мере, он явно не получал от этого удовольствия. Это были провалы на его пути, когда проливалась кровь, а не победы. А у Петра, Ивана, Александра Невского, Сталина это и было, собственно, содержание их власти. Когда проливалась кровь. Они это делали с удовольствием, а часть из них были просто садистами, которые получали физическое наслаждение от вида пролитой крови. Петр, напоминаю, просто принимал личное участие в казнях. Ему это просто нравилось, это занять. Да? Ну вот. А были другие, но видите, другие не в чести. Горбачев не в чести у россиян. Человек, который попытался прекратить традицию крови. Человек, который ушел от власти сам. Человек, который сделал все, что, по крайней мере, мог для того, чтобы без крови обошлось. Горбачев, я не знаю, какое бы он место занял при сегодняшнем опросе. Где-то в конце. А возглавляют в списке серийные убийцы. Болеутоляющего маловато. Но если все-таки искать какое-то болеутоляющее, то все-таки надо вспомнить, что были другие в России. Я уже этот список, другой параллельный ряд. И что кроме Александра Невского, палача новгородского, был сам Новгород демократический. Это тоже русская традиция, который указывал этому кровавому князю путь чист, который гнал путь чист. Не путь чист, а путь чист. Да? Ему предлагали пойти вон, по-русски говоря. Да? Был Новгород, а не только Малюта Скуратов, который этот Новгород потом уничтожил. Да, и был Чаадаев, и был Герцен, а не только те, кто сажали их в психушки и выбрасывали вон из страны. И был Сахаров одновременно с Андроповым. Вот болеутоляющее заключается в том, что никакими казенными именами России, именами серийных убийц, как правило, маньяков, в общем, дело не исчерпывается, что были и другие традиции, и есть другие традиции тоже. Мы сегодня о них тоже говорили. Да? И на культурном фронте не все сплошь Богомолов с Машковым, а есть Марина Дмитриевская, и есть Вениамин Смехов и Ксения Рапопорт, которые пришли на суд над Светланой Петричук и Женей Беркович. Да? Россия, она разная, она, слава богу. И вот болеутоляющее в том, что не надо себя все-таки загонять в абсолютное отчаяние тем, что все, так сказать, все кроваво и все отвратительно. Нет, не все. Есть и другая Россия. Да, есть и другая Россия.
Ну что ж, это вполне болеутоляет, и главное, что соответствует действительности, ничего не пришлось придумывать, так сказать, в конце передачи оптимистичного. Спасибо большое вам, Виктор Анатольевич, что пришли с нами поговорить обо всем этом, и мы увидимся с нашими зрителями ровно через неделю, я надеюсь, и особенно это будет хорошо, если вы поставите лайк нашей трансляции и обязательно подпишитесь на Ходорковский Лайв, так прям будет удобнее встречаться, комментируйте нас, обязательно желательно. Желательно, цензурно и не обидно. Ну и скоро увидимся, как я и обещала.
Счастливо.